Для меня игра, являюсь ли я мастером или являюсь я игроком, это в первую очередь литературный опыт.
Вы слушаете интервью подкаста о настольных ролевых играх «Синдром мастера». И я его ведущий Илья Мелехов. Один сезон, 12 гостей, каждый из которых расскажет о своем подходе к настольным ролевым играм, поделится своим опытом и идеями. Если вы любите настольные ролевые игры, то добро пожаловать. И давайте проверим, вдруг и у вас есть синдром мастера. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию подкастов о настольных ролевых играх. И сегодняшняя наша тема – это создание авторских миров, создание сеттинга. И я пригласил человека, который, по моему мнению, лучше всего может рассказать о таких вещах. Это Сергей Малых, также известный как Хоббит. Привет.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Представься, пожалуйста, и расскажи о себе.
Сергей. Мой ник начинался как Фреддигар. Это один из хоббитов из «Властелина колец», третьестепенный персонаж. Но так как все это запомнить никто не может, у меня от этого ника осталась только подпись. Ну и прозвище Хоббит. Я не единственный хоббит в Новосибирске. Знаю как минимум троих.
Мне нравится ирония ситуации, когда хоббитом называют здоровенного чувака под 2 метра.
Ну, все остальные много болели, очевидно.
Рахитом.
Да. Мало каши ели. Приехал учиться в НГУ. Выучился, но нигде не работал в науке. Выучился на биолога со специализацией в физиологии человека. Специализацию проходил в Институте физиологии, конкретно нейрофизиологии. Смотрел на разнообразные биоритмы и пытался что-то с этим сделать. Но так как такие исследования у нас не обладают дополнительной базой, уже тогда надо было переходить на высокоядерную томографию с высоким разрешением, а у нас снимали максимум электроэнцефалограммы, в науке я не остался. Стал работать сначала самоучкой в типографии и издательстве, потом выучился, и теперь у меня достаточно большой стаж, достаточно для того, чтобы нигде не сидеть без работы, так скажем.
Чем сейчас занимаешься из творчества?
Занимаюсь тем, что читаю книги и редко придумываю собственный мир, и еще реже пускаю в него игроков немного поиграть. Мир я придумываю значительно чаще, чем у меня случаются игроки, так скажем.
Сам книги не пишешь, а то некоторые вот мастеры бывают увлекаются.
Я пытаюсь, но у меня слишком много примеров того, как надо писать книги, до которых я не могу дотянуться. В итоге то, что я могу написать через неделю, через месяц, через год я читать не могу и выбрасываю это, сжигаю, стираю с компьютера и так далее.
Это высокая планка.
Да, что делать? Соответственно, занимаюсь тем, что читаю. У меня достаточно большая библиотека фантастики. Я считаю, что неплохо разбираюсь в современной фэнтези и современной космоопере. Немного хуже разбираюсь в современной научной фантастике. Разумеется, переводной, потому что качество русскоязычных текстов очень неровное. И вычленить хороших авторов значительно сложнее, чем переводных. Хотя и знаю русских авторов, которые вполне могут конкурировать даже с лучшими зарубежными, даже современных, тех, кто пишет сейчас, они писали когда-то, в 20 веке.
К слову сказать, я видел эту библиотеку, когда мы с Сергеем помогали переезжать. Это здоровенные шкафы, уходящие, знаете, как в «Матрице».
Ну, она стала раза в два больше с тех пор, как у меня появилась своя квартира.
Какой ужас.
Да, это ужасно. Хотя я знаю людей, у которых книг гораздо больше.
Ладно, давай перейдем, собственно, к нашей теме. Слушай, из всех мастеров, которых я знаю, пожалуй, ты выдумываешь самые какие-то странные вещи, которые я никогда не видел. То есть дирижабли живые, летающие джунгли, какая-то магия демоническая. Откуда ты все это берешь?
Я прочитал очень много книг, и практически для любой своей идеи я могу назвать автора, назвать книгу и иногда страницу. Но не всегда, к сожалению.
Я прекрасно помню момент, когда когда-то давно у меня был сеттинг с магией, где всю магию использовали через духов. Сергей об этом знал, и он как-то раз такой помахал ручкой и говорит: «Подойди сюда». протягивает мне книжку, говорит, у тебя там магия духов, вот, возьми, почитай. Он дал мне книжку, это Джонатан Страут, у него есть трилогия Бартимеуса, так называемая. Я, когда открыл эту книгу, я просто вообще потерялся. Когда я сюжет ставил по этому сеттингу своему, он у меня обогатился в 2-3 раза после этого.
Твое достоинство в том, что ты придумал это сам.
Да, да, то есть, что круто, несмотря на то, что ты можешь прочитать кучу всего, это как бы именно обогащает тебя, это не забирает у тебя какие-то твои идеи.
Да, но придумать новый мир становится конструктором, потому что берешь кубик оттуда, вертишь их, смотришь, как они соединяются, смотришь на последствия.
Вот. А как их хорошо подогнать друг под друга? Потому что, знаешь, возникает большое искушение просто взять, насобирать то, что больше всего нравится, смешать это все в один винегрет. Нет, наверное, иногда так работает. Но...
Это постоянно работает. Выходит куча подобных книг, где начинающие или да уже и законченные, если не сказать конченые авторы, тырят все это всюду и собирают это все в миксер. У нас в 90-е годы, когда мы вводили, для сюжетов и миров такого рода выработался термин «миксер», где автор ты все помаленьку смешивает это, не заботясь о сочетаемости, последствиях экономики, логистики, геологии, космогонии и философии этого мира. Один из характерных примеров миров-миксеров, в котором намешано всего помаленьку, и это как-то живет, это мир Звездных войн, где есть совершенно не сочетающиеся с нашей точки зрения, то есть с точки зрения нашей истории факторы. К примеру, то, что там корабли в космосе летают уже более, точно не помню, 20 с копейками тысяч лет, может быть 25, и мало что изменилось. Как 4000 лет назад были бластеры, так в современных книжках в новой редакции продолжаются те же бластеры, ничего не меняется. Дроиды, дроиды, бластеры, бластеры. Одни раз уходят, другие приходят. У них там практически нет прогресса.
Даже в расширенной вселенной?
Да. А еще один пример мира миксера. Чуть в меньшей степени, потому что с ним работали серьезно, более серьезные люди. Скажем так, на «Звездные войны» тоже работали серьезные люди. Но... Миры Dungeons & Dragons прорабатывались для ролевых игр изначально. А «Звездные войны» изначально были фильмом и книгами.
Mm-hmm.
И ролевые игры там к ним присобачили потом. Я считаю, что миры D&D — это тоже миксер, по большей части.
Ну да, это всякая фэнтезиатина.
Отношения магии, прогресса и так далее, то есть что разделяет фэнтези и научную фантастику, не так важно, как то, придумывается ли мир изначально или одним или несколькими авторами с конкретными установками, из которых идет дерево последствий, или в мир тащится все, что кажется автору красивым. На мой взгляд, ДНД — это то, что кажется автору красивым. Драконы траки, так драконы сики, тролли, огры, гномы, эльфы, дану, много эльфов, много гномов, разные гномы. Как это все сочетается, они попытались придумать. То есть у мира ДНД, у миров ДНД, разных миров ДНД, разумеется, есть своя история, но, как правило, если подходить с этого с точки зрения истории, нашей исторической науки, это все не оправдывается, это все будет рассыпаться.
То есть игроки, они рано или поздно, ну, станут задавать вопросы, на которые просто нет ответа.
Игроки это не заметят, это не нужно. Те, кто играет в ДНД, они играют в систему, они играют, как правило, в мини-максинг, в короткие сюжетные сцены с героическим превозмоганием, не менее героическим самопожертвованием или героическим походом в бордель, что для некоторых игроков тоже изрядное проявление героизма, говорить об этом на людях. Но, как правило, те игроки в ДНД, что я видел, они занимаются созданием оптимального персонажа для оптимального прохождения определенных конкретных вещей. Создать мага, который с одного каста выносит Василиска.
Ну да, мне тоже кажется, что там довольно много такого народа, который в механ именно хочет играть.
Да, именно система. По-моему, компьютерные игры для этого предназначены намного больше. За что ценится для меня вождение Dungeons, сторителлинг и так далее, это свобода. То есть в мире может происходить что угодно, что можно описать словами. что можно рассказать группе людей, и они могут делать что угодно, опять же, из того, что можно описать словами. Разумеется, у этого есть свои ограничения, и этих ограничений множество, но так интереснее. Многие люди подходят к созданию миров с другой стороны. Берется какая-то конкретная штука, фишка, которую хотелось бы придумать в мире, которую хотелось бы поместить и рассказать об этом игроку, к примеру, летающий корабль. Дальше строим картину следствий, дерево последствий в обе стороны. Как в прошлое, как появились летающие корабли, почему они могут летать, как и в будущее, что может быть для живущих людей и, может быть, не людей, наличие летающих кораблей, что может дать. Те самые живые дирижабли. Хочу живой дирижабль, который будет махать крылышками и лететь в определенную сторону.
Да, просто круто.
Да. Как он может быть устроен, на чем он может быть летать? Хорошо, эта штука легче воздуха. Должна быть живой лето, потому что на определенном этапе, даже на текущем этапе наших технологий, производить дирижабли нерентабельно.
Угу.
Если эта штука живая, они размножаются, они растут как-то сами, их можно приручать. Хорошо, вот одно следствие, как приручаются дирижабли. Другое следствие, как устроены дирижабли. Я учился на биолога, поэтому мне интересно придумать свою экосистему, придумать свои виды. Разумеется, я не могу конкурировать с земной жизнью. У нее были много миллиардов лет, чтобы выдумать такое, на что я не способен. И не буду способен никогда, но я могу построить, опять же, из нескольких кубиков живой дирижабль. Откуда он берет энергию? Понятное. Большое существо, живущее не в море и не являющееся фильтратором, не может добыть достаточной пищи. Поэтому это должно быть фотосинтезирующее. Но фотосинтезируют деревья, этот процесс достаточно медленный и дает достаточно мало энергии. Ну, относительно мало энергии. Конечно, у дирижабля большая площадь, поэтому дирижабль будет медленным. То есть он может копить энергию и отдавать его там в броске крылышками, бег-бег-бег, но он взлетает не сразу, он ест, он должен находиться на солнце, он должен получать воду, потому что для фотосинтеза необходима вода. Он должен защищаться от хищников и в первую очередь от паразитов, потому что он большой. Чем больше существо, тем больше в нем мест, в которые могут забраться паразиты.
Или у него могут быть какие-то симбионты, да?
Да, вроде бы людей, которые его приручили, которые будут за ним ухаживать. Это мы идем вниз по дереву последствий, вверх по дереву последствий. Что дает живой дирижабль людям? В первую очередь отдает мобильность и связанность между разными частями мира. На что похожа была Земля в древности? Почему у нас так много языков? Почему у нас так много культур? Потому что от соседних деревьев к соседним не всегда есть возможность дойти. К примеру, на Суматре, в центральных горах, уже в конце 19-го, начале 20 века открыли кучу цивилизаций, натуральных цивилизаций с сельским хозяйством, с развитой культурой и с преданиями, уходящими на 1000 лет как минимум, которые совершенно не контактировали с береговой областью, потому что тропический климат и спуститься в горы, в эти джунгли нафиг никому не было надо, там жить нельзя. Но люди там, разумеется, жили, но там жили совершенно дикари, которые, разумеется, не знали сельского хозяйства и кушали друг друга.
Ну то если у нас есть такой дирижабль, то...
Если у нас есть такой дирижабль, то долететь в соседнюю деревню даже через высокие горы гораздо проще, чем дойти.
Ну да.
А уж послать послов в государство за 1000 километров от себя, послов и торговцев, это проще, чем пойти пешком или даже доплыть по морю. Потому что вот у нас есть дирижабль, он уже живой, он уже летает, не надо строить огромный корабль. Он уже может возить товары. И самое главное, он уже может возить информацию. Поэтому, если есть живые дирижабли, то, возможно, у нас империи станут немножко побольше.
Угу.
Занимать весь материк, а то и полпланеты.
Кстати, ты не смотрел случайно лекции Брайана Сандерсона на Ютубе есть?
Да, я смотрел, но я предпочитаю читать его книги.
Он классно пишет, да.
Я все прочитал, все, что выходило на русском, поэтому...
Просто в лекциях он предлагает очень похожий вариант. Вот что интересно, это тот, я бы сказал, необычный случай, когда то, что применяется в литературе, можно применить и в настольных ролевых играх. А он предлагал как раз выбрать одну, две или три особенности мира, которого ты проектируешь, и от них уже строить следствие, вырисовывая, что в мире будет меняться в зависимости от того, какие элементы вот мы в нем меняем, что мы в нем хотим, чтобы было основное, важное.
Ну, Сандерсон считается одним из лучших современных авторов в плане проработки магических систем и проработки мира. Хотя к логистике и экономике в его книгах у меня все-таки есть вопросы.
Не, ну вот видишь, он же следует своей схеме, то есть для него важна магия. Он, кстати, никогда не скрывал, насколько я понимаю.
Да, он уже написал несколько книжек, относящихся к научной фантастике или космоопере. Скорее, космоопере. Но там тоже есть магия, в общем-то.
Mm-hmm.
Неизвестная штука, которая по закону Артура Кларка вполне может приниматься за магию. Магию я нахожу интересной, но это мой недостаток, я совершенно не люблю и не понимаю мистическую сторону магии.
Mm.
Для меня магия — это всегда неизвестные законы природы, которые в принципе познаваемы и которые в принципе можно использовать. Пусть это недоступно игрокам, но и, возможно, недоступно никому в мире, который я придумал. Но это в принципе познаваемо, и это в принципе когда-то, если этот мир продолжить в будущее, будет изучено и будет использовано.
Ну, то есть, если ты с самого начала заранее определяешь, по каким принципам магия работает, да, если она тоже связана со всем остальным, то у тебя нет никаких проблем с тем, чтобы ее потом включить в сюжет в любом виде.
Более того, у меня нет никаких проблем в том, чтобы прочитать последствия использования этой самой магии.
Mm-hmm. Что, кстати, классно, если игроки, например, в какой-то момент догадаются о том, как это работает, это может дать им преимущество, и просто они будут жутко довольны, что они это сделали.
Как правило, не догадываются. Как правило, основные принципы я хорошо прячу.
Хороший, кстати, вопрос. Вот обязательно быть биологом с тремя высшими образованиями, чтобы уметь придумать хороший мир?
Нет, я знаю людей, которые придумывают мир совершенно не хуже меня, не являясь биологом и не имея профильного высшего образования. Для этого достаточно прочитать пару десятков книг, я считаю.
Mm.
Хороших книг. Да, в мире может быть не проработана биология, но всегда можно сказать, что животные примерно такие, как сейчас. Да, в мире может быть не проработана геология, но всегда можно сказать, что есть горы, есть моря, есть прибрежный песочек на пляже и так далее. Да все что угодно. Да, наверное, для того, чтобы придумать что-то небывалое, нужно иметь какое-то образование. Но, с другой стороны, для того, чтобы рассказать о чем-то небывалом, нужно быть очень хорошим автором. Иначе читатели или игроки не поймут, что происходит. У меня такое случалось.
Да, то есть рассказать о сложных вещах так, чтобы их поняли, это тоже довольно тяжело может быть.
Да, но тут мастер, ведущий игру, имеет некоторые преимущества перед писателем, потому что писатель должен сделать это хоть как-то художественно, а мастер это может ловить игрока и присесть ему на уши и вдалбливать, почему у него, соответственно, кони скачут именно так, и стрелы втыкаются именно так, и никак иначе.
У тебя есть какой-нибудь критерий того, когда твой сеттинг готов? То есть, когда уже можно остановиться, связывать эти вещи между собой, эти кубики?
Нет, никакого такого критерия у меня нет. Если я держу в голове какой-то мир, я постоянно придумываю, что там может быть еще, и уточняю какие-то детали. Это можно делать бесконечно. И мы знаем одного такого человека, который делал это до конца своей жизни. Это продолжили его сыновья и другие люди, и все еще процесс уточнения идет. Это всемирно известный Джон Рональд Руэлл Толкин. Он начал придумывать свой мир с языков, с того, в чем он разбирался, и придумал всю свою жизнь оставшуюся.
Кстати, хороший принцип, да, выбрать что-то, в чем ты разбираешься, или что для тебя важно, и толкнуться от этого.
Ну, да, действительно. Я немножко разбираюсь в биологии. Ну, плюс я немного занимался танцами, совсем чуть-чуть занимался фехтованием, общался с историками, математиками, физиками и так далее. Плюс все-таки университетское образование это. Хотя я придумал мир и до того, как поступил в МГУ. Они были немного более экстравагантными.
Есть какие-нибудь, может быть, интересные трюки или идеи, которые помогают в создании мира?
Есть самый лучший трюк и самая лучшая идея объяснить все задним числом.
Это как?
Ну как? Кто-то, игроки или читатель, видит, что у тебя произошла какая-то фигня, но ты говоришь сейчас, день, два, неделю, несколько лет думаешь, откуда эта фигня взялась и что, собственно говоря, произошло. А потом задним числом объясняешь, что это рояль. Просто ты не заметишь, что находишься в музыкальном классе, а тут везде рояли. А вот там вообще горган стоит.
То есть ты как бы между сеансами, может быть, достраиваешь, да?
Я же говорил, я всегда достраиваю.
Да-да.
Очень серьезной сложностью является придумывание не мира, а придумывать действия человека. Потому что у игрока, у читателя и у мастера могут найти свои резоны и свой взгляд на ситуацию, в которой находится человек в этом мире. И исходя из этих взглядов, они построят разные возможности для решения. Всегда можно сказать, что он мог решить так, он мог решить не так, он мог сделать глупость, как многие герои, небезызвестные сейчас «Игры престолов», которые заявляются умным человеком, но в какой-то момент начинают страшно силы тупить и в конце концов умирают. Все потому, что у мастера это любимый прием – идиотский мяч. Когда между группа персонажей перекидывают друг другу мяч с надписью «идиот». У кого мяч в руках, тот является идиотом и вынужден совершать идиотские поступки. Но они могут их совершать, исходя из того, что они знают, а тогда нет. И раз они могут это совершить, значит, они это сделали.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, что ты пытаешься сказать. То есть есть определенная проблема в том, как воспринимают все игроки и мастер. То есть...
Да. Есть свойство человеческого разума в том, что мы не можем правильно оценить информацию, имеющуюся в доступе у другого человека. Да, есть профессионалы, которые умеют это делать лучше, чем прочие. Но исходя из тестов на обычных людях, проводимых для изучения когнитивных способностей, выяснилось, что мы не можем, человек не может оценить объективно ту информацию, которой распоряжается другой человек. Он не может оценить объективно даже то, как другие люди к нему относятся.
То есть даже если ты придумал какой-нибудь классный сеттинг, в результате получается, что каждый играет во что-то свое в своей голове.
Да, разумеется. И каждый читатель тоже, прочитав книгу, видит что-то свое. Это меня огорчает.
Ну, мне лично кажется, что именно из-за этого очень важно, чтобы игроки и мастер как можно больше и чаще как бы сверялись друг с другом, чтобы игроки интересовались миром, чтобы мастер как-то, ну, рекламировал, не знаю, то, что у него какие фишки в мире есть.
Я уже пробовал бегать за игроками, присаживаться к ним на уши и рассказывать, что вот там есть это, там есть то, но выяснил, что игрокам это, в общем, не интересно. И, как правило, даже мешает. Поэтому, если у игроков есть вопросы, я отвечу. Может быть, выдав им много излишней для них информации. Или не удержавшись, рассказать, что вот есть такая фишка, я же ее придумал. Посмотри вот сюда, как тут клево все устроено. Но в среднем это скорее мешает.
Я могу быть неправ, но мне мой опыт говорит, что чем лучше игрок понимает, в какой ситуации, в каком мире он находится, тем он, в общем-то, эффективнее действует. И тем больше удовольствия, вообще говоря, получают все собравшиеся за столом.
Да, разумеется, но игрок должен стремиться к этому сам. Нельзя заставить. Даже просить об этом не стоит.
Да, это бесполезно обычно.
Я решил, что всего не расскажешь. Я решил, что да, надо, особенно в процессе создания команды к будущей игре, как можно больше заставить игроков думать, но, к сожалению, это ни к чему не приводит. Но, с другой стороны, я давно выяснил на своих примерах и работах других мастеров, что большинство сюжетов не приносят того результата, для которого они создавались.
На самом деле, мне кажется, что здесь определяющим является, какую цель мастер ставит. Потому что если у тебя, например, цель просто всех повеселить, то это довольно достижимо.
Нет, у меня, как правило, не является целью всех повеселить. Для меня целью, как человека, водящего игроков, является целью посмотреть на свой мир во взаимодействии с другими людьми. Я могу придумать персонажа в своем мире, и он будет действовать логично, нелогично и так далее. Но это то, как вижу я. Чужая точка зрения гораздо более ценна для получения удовольствия, скажем так, мастерского.
То есть игроки взаимодействия с сеттингом, они переносят как бы фокус на какие-то вещи, которые ты, может быть, сам не знал, что они есть. Или не знал, как они взаимосвязаны друг с другом? Или о чем-то другом речь?
Нет, не совсем так.
Угу.
Даже если я знал, даже если я специально подложил эту подушку-пердушку для игроков, я знал, что они на нее наступят, это с практикой, как правило, достаточно легко вычисляется.
Да, да.
Мне просто интересно, как другие люди увидят мой мир, который я придумал. Я бы с удовольствием обошелся вообще без всяких игроков. Ловил человека и рассказывал, что вот, живые дирижабли, посмотри, это же так клево. Но это не так интересно. А писать книги, у меня слишком высокие требования к самому себе. В итоге я могу думать над одним предложением несколько минут, что не является хорошей продуктивной работой. Так, чтобы текст писался сам, у меня, пожалуй, никогда не было. То есть я могу написать 20 страниц за день, но на это уйдет полдня.
Там Стивен Кинг, по-моему, сколько? По 5000 слов пишет? 5000 это мало даже, по-моему, да?
Я знаю авторов, которые выпускают по 6-8 романов в год. Это плохие романы, но авторам на жизнь хватает.
Понятно.
Что я хотел бы сказать, что для меня игра, являюсь ли я мастером или являюсь я игроком, это в первую очередь литературный опыт. Это книга, которую мы пишем вместе. И если книга нравится большей части игроков, то хорошо.
О, я обожаю это сравнение. Мне тоже кажется, что это очень здорово.
Нет, не здорово. Большая часть людей, которых я видел, все-таки предпочитали играть в систему.
Ну, в этом тоже есть свой фан.
Да.
У меня на самом деле такой вопрос. Если говорить именно о мирах винегрета, где куча всего, что понравилось, сыпано в одну тарелку, при каких условиях они работают? Потому что если, как ты говоришь, к таким сюжетам и таким мирам относятся «Звездные войны», то они вообще, говоря, работают.
Нет. «Звездные войны» сейчас в кризисе.
А, нет, ну сейчас да, но... в смысле, ты имеешь в виду, что то, что снимал Лукас, это типа не винегрет был?
Винегрет — это была сказка. Сказка работает по законам морали. К ней нельзя подходить с формальной логикой, политикой, политологией истории. И когда Лукас решил, что подойти можно, его закидали какашкой. Трилогии приколов на Западе ненавидят. Возможно, меньше, чем трилогии сиквелов, которые снял Дисней, но все еще ненавидят. Ненавидят то, что в их любимом мире появилась политика, экономика.
Слушай, кстати, да, я недавно видел, какой рейтинг у «Фантомной угрозы». Я вообще не понял, почему такой жуткий минус у нее. Ее действительно все ненавидят. Мы ее пересматривали кучу раз. Мне нравится это кино.
Да, да, но старые фанаты «Звездных войн» ненавидят.
Mm.
И поэтому пришлось нанимать кучу писателей, которые начали расписывать мир вширь и вглубь, споря между собой периодически, потому что одни книги совершенно нельзя отнести с другими, но они расширяют эту вселенную. Но Дисней решил в этом не разбираться и отрезать это все, сказать, что это легенды, может было, может нет, может не в этой вселенной. Они начали писать свой мир сейчас. У меня есть несколько книг из этого, из новых написанных уже под контролем Диснея. И среди них есть неплохие, даже хорошие, но пока это все не собирается. Пока этот мир, который начал существовать, когда закончилась первая трилогия.
То есть после отмены расширенной вселенной они из последних сил пытаются все это связать вместе, да?
Ну как, не из последних сил, но пытаются, да. Почему появился этот первый? Но Орден, это все лишнее. В расширенной вселенной были вещи намного более интересные и куда лучше проработаны, чем несчастная фашистская организация идиотов.
То есть можно ли сказать, что такие сеттинги, винегреты, они работают, когда сюжетная структура простая?
Да, они работают, пока на них смотрят. И как только ты отвернешься, они перестают существовать. Они работают как фильм. То есть у фильма может быть конкретная сюжетная арка. Ну, такой фильм, как «Изгой-1». Он не является самым плохим фильмом по «Звездным войнам».
Да.
И он работает сам по себе, внутри себя. Но его уже нельзя отнестись к трилогии приквелов. И тем более нельзя отнести к первой трилогии Лукаса, потому что там внезапно все по-другому. То есть мир Миксер может работать как серия коротких сцен, зарисовок, сюжетов, арок героического превозмогания в Вархаммере, который является тоже очень-очень хорошо проработанным миром и тоже является Миксером в своей основе.
Насколько я понимаю, Workshop Games более разумно подошли к вопросу о том, что является канонным, а что не является. Они просто каждый раз, когда им что-то очень не нравится, они просто объявляют это не каноном.
Да, и они продолжают разрабатывать свой мир. Этим занимаются очень хорошие, очень умные люди. Они тратят деньги на хороших и умных людей, что является их достоинством.
Миньки сами себя не продадут.
Да, да. К сожалению, они пока не догадались потратить деньги хоть на один нормальный фильм.
Фильм по Вахе.
Да. Это было бы эпично. По любой Вахе, будь то Ваха фэнтезийный или Ваха 40 тысяч. Это было бы хорошо, но у них есть деньги на книги, у них есть фанаты, которые тратят годы своей жизни на создание мультика в 15 минут. И мультик хорош, но фильм, сериал, разговоры об этом идут давно, пока ни к чему не привели. Мир Миксер существует, пока в него играют. Или на него смотрят. Или про него читают. Потом, по-моему, перестает существовать до следующих игроков. Мир Миксер подходит больше людям, которые в состоянии отключить критическое мышление. Для того, чтобы получать удовольствие. Или у них отсутствует это критическое мышление, как у настоящих фанатов.
Ну, это, как ни странно, научаемая штука, да?
Да. Этому можно тренироваться. И даже самые хорошие миры, самые проработанные миры могут оказаться в кризисе. Посмотрим на Мартина, который прорабатывал мир, придумал замечательных, уникальных персонажей, придумал много замечательных, уникальных персонажей. Скорее всего, придумал общий план, что с ними будет происходить, но он не в состоянии придумать, как это будет происходить. У него стало слишком много персонажей, слишком много сюжетных линий, слишком много ограничений он себе поставил предыдущими книгами. Мартин, скорее всего, никогда не допишет свои книги, потому что прямо сейчас он занимается очередным сериалом.
А, да, он же это увлекся режиссурой, я так понимаю, да?
Чем угодно, только не писать. Это проблема не только Мартина. Есть не менее замечательный Патрик Рофтус, который написал отличную первую книгу, спорную вторую, и все, он не знает, о чем писать дальше. Потому что вот как раз Рофтус и Миксер. С кучей странных народов. Там есть японцы, там есть эльфы. Там есть такие эльфы, такие эльфы. Там есть назгулы. И назгулы такие человечные, которые даже разговаривают, их даже можно понять. Но он не может это связать вместе. И поэтому перерыв между второй книгой и все еще пишущейся третьей будет как минимум большим, если вообще он это напишет.
С Патриком Ротфусом связана такая забавная штука, что его фанаты регулярно оставляют ему комментарии на Ютубе. Его регулярно куда-то приглашают, и фанаты пишут, где третья книга?
Ну, по-моему, он решил стать как Мартин. Он написал не так много книг, он не такой толстый, но практически такой же бородатый. У него еще есть несколько лет впереди, да.
Что если, когда ты продумываешь мир, у тебя есть несколько элементов, которые очень плохо состыкуются между собой?
Надо что-то выкинуть.
Звучит логично, да. А если очень сильно хочется одновременно и покемонов, и терминатора?
То надо придумать, как они могут быть связаны. А в моем последнем сюжете я решил, что хочу летающих людей, хочу летающее все. Разумеется, это достаточно сложно связать между собой, но я решил, что мир будет искусственным. Я решил, что мир будет искусственным и недоделанным. То есть создатели этого мира не смогли доделать мир по каким-то причинам. И мир делается прямо сейчас. Поэтому вот прямо сейчас возможно летающее все. Возможно, этого летающего всего не было 1000 лет назад. Возможно, это летающее все исчезнет, когда мир станет немного более доделанным. Но в данный момент есть летающее все. Это достаточно. Я играл в Моровинд, пришел в Вивикс, увидел там Луну, болтающуюся над городом, решил, что хочу такую же. Если есть одна Луна, то болтающаяся над городом, то, возможно, может быть несколько Лун, болтающихся над другими городами. С другой стороны, а почему они именно болтаются? Возможно, они будут лететь. Возможно, они будут лететь в разные стороны. Возможно, они будут лететь с разной скоростью. Но тогда они будут сталкиваться между собой и устраивать мировую катастрофу. А мировой катастрофы мне не хочется, поэтому этими Лунами должен кто-то управлять. Раз это кто-то управляет, то, возможно, с этим можно поговорить. И как будут относиться туземцы неразвитые, которые живут на этой Луне, с тем, кто управляет всей этой Луной, то, возможно, это будет их богом. Точнее, они будут считать эту сущность их богом.
То есть для всего можно придумать какое-то интересное обоснование.
Да, вопрос в том, насколько далеко придется при этом углубиться.
Угу.
Да, покемоны и терминаторы могут существовать вместе. Возможно, в будущем, где эти покемоны окончательно всегда стали, решили придумать роботов, которые будут круче любого покемона и будут их мочить направо и налево. Возможно, они придумали это слишком поздно и решили, что единственный выход — это отправить этого робота в прошлое, чтобы он убил ключевого покемона. Или ключевого мальчика, который тренирует ключевого покемона. И вот имеем покемона терминатора. Но для того, чтобы они вместе сошлись, нам пришлось углубиться далеко в будущее.
Вот она идея для сюжета, да?
Не уверен, я совершенно не понимаю, ничего не понимаю в покемонах. Немного лучше в терминаторах, но нахожу эту идею глупой. Не люблю временные парадоксы.
Да, я, кстати, тоже очень люблю.
Так что да, придумывать сочетаемое и несочетаемое можно, но... Как в Вархаммере, зачем нужно холодное оружие и развитый огнестрел, я, в общем, до сих пор не очень понимаю. Поэтому я болею за расу Тау, который не пользуется холодным оружием, у которой есть хороший огнестрел.
Про них, кстати, собираются вроде кино делать, нет?
В Вархаммере постоянно ходят случаи, что про кого-то собираются делать кино.
Да.
Я ни одного еще не видел. Более того, по Вархаммеру всего одна игрушка, которая, ну, в смысле, как шутер, а не как стратегия, где управляешь маленькими солдатами, и то в нее почти никто не играл. Есть куча инди-игр, правда, но которые нормальным шутером назвать сложно.
Обычно в Вархаммере, насколько я понимаю, засилие как раз холодного оружия.
Ну да, потому что на игровом поле гораздо проще передвинуть солдатика друг к другу, чем считать, что вот там огромный танк с огромной пушкой стрельнул так, что разнес пол этой карты. Они, разумеется, могут уничтожить всю планету, но вместо того, чтобы героически превозмогать огромную толпу орков, которая летит на тебя, они не в состоянии положить такую небольшую атомную мину на 20 килотонн и сжечь нафиг всех этих орков, а предпочитают превозмогать это в ближнем бою. Потому что, разумеется, по условиям Вселенной на орков плохо действуют пушки, лазеры, разнообразные шмалестеры, которые придумали авторы Вархаммера. Опять же, да, в Вархаммере есть снайперы, которые стреляют на километр, но почему-то главных персонажей эти снайперы убить не могут. Нужно подойти и дать по голове топором.
Да.
Условности мира, которые идут из Варгейма, где появление всех этих штук, которые стреляют далеко, просто испортило бы игру, превратило в что-то такое совершенно неиграбельное, слишком много условий, слишком сильное оружие и так далее.
Может быть, ты можешь посоветовать, если человек все время играл, например, по D&D, где у них там... У них Forgotten Realms, по-моему же, да?
Ну, это один из миров, да.
Да, один
из миров. Ну, их несколько.
Там Ravenloft, еще что-то. То есть там уже готовые, так сказать, какие-то прописанные миры со своими таблицами, прочей лабудой.
Огромным количеством таблиц.
Да. Если человек, как со многими из нас бывает, понимает, что у него есть какие-то идеи, которые не вписываются вот в рамки сеттинга D&D или какого-нибудь другого, что-то вот свое личное, с чего начать?
Прочитать книги по D&D. Возможно, вам понравятся те идеи, которые уже придуманы. В Дарксане есть псионики. Книг по D&D очень много, и среди них есть хорошие.
Спасибо, дорогие друзья, что присоединились. С нами сегодня был Сергей Малых, Хоббит. Сегодня мы говорили о том, как делать свои авторские игры. Я надеюсь, что вы узнали что-нибудь для себя нового. И до свидания, до новых встреч. Пока.